Итак, мы сегодня, как уже вы слышали, имеем специальное служение и специальную тему. Я думаю, что вот такая оказия или такое событие, которое имело место вот только что или имеет еще место, оно возбуждает определенные мысли в каждом человеке, который соприкасается со смертью лицом к лицу. Возникают мысли о смерти. И когда я столкнулся с этой новостью, я понял, что нам нужно помочь всем нам обратиться к Священному Писанию, чтобы у каждого из нас было ясно сформированное, правильное библейское отношение к смерти. Что это такое? Как Библия учит нас смотреть на смерть? Как мы должны готовиться к тому, что однажды нам придется встретиться со смертью лицом к лицу? Смерть – это одно из наиболее неприятных явлений в жизни, и поэтому люди предпочитают о ней не говорить или говорить очень мало. Несмотря на то, что все знают, что рано или поздно каждый человек умрет, несмотря на то, что каждый день люди, которым как-то мы знали или где-то мы пересекаемся с фактом, что люди умирают, каждый день умирает огромное количество людей. Несмотря на все это, люди предпочитают выбирать такой образ жизни, в котором они просто игнорируют реальность смерти и живут так, как будто они будут жить вечно, как будто ее не существует. Это, в свою очередь, вырабатывает определенную позицию или философию жизни. Эту философию жизни наилучшим образом сформулировал богач в притче Иисуса Христа. Помните, Иисус Христос рассказывал притчу о богаче, который собрал огромный урожай. У него было много-много дохода в один год. И он построил большие амбары, житницы, то есть склады, где он все это свое богатство сложил. И его философия выражалась в трех словах: «Ешь, пей, веселись». То есть фокус на земном и на сиюминутном. Люди отвлекаются от небесного, от вечного, фокусируются на том, что сейчас, и поэтому всякая мысль о смерти отодвигается. Им страшно думать о смерти, это ужасно, это что-то такое неприятное, и поэтому люди стараются не иметь с этим дела. Но все знают, что рано или поздно будут иметь с этим дело. Это все равно, как человек старается не думать об экзамене, который ему однажды придется сдавать. Он живет по философии «ешь, пей, веселись», но экзамен неизбежно надвигается. Он все ближе и ближе, и однажды его придется сдавать. Луки 12 глава, 19 стих. Иисус рассказывает эту историю таким образом. Он пересказывает слова этого человека. «И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в эту самую ночь душу твою возьмут у тебя, кому же останется то, что ты заготовил?» Дело в том, что философия «ешь, пей, веселись», она не выдерживает проверки практикой жизни. К сожалению, какие-то формы этой философии можно наблюдать у верующих людей. Верующие люди немножечко больше думают о реальности загробной жизни, о реальности смерти. Они немножечко больше допускают этот фактор в свою жизнь. Но если посмотреть на основную тенденцию жизни или на основной фокус жизни, то можно обнаружить чаще всего такое явление, что мы мало думаем о смерти и о том, что будет после нее. Гораздо больше думаем о том, что происходит сейчас и сегодня. Как я уже сказал, что в связи с вот этой внезапной смертью одного из наших членов церкви, который достаточно молодой, отошел в вечность, я хотел бы вместе с вами посмотреть на этот вопрос. Пожалуй, наиболее ясным местом Священного Писания, который представляет нам смерть, является текст из послания к евреям, который мы сегодня уже прочитали. Библейский автор говорит в ней, основная тема этого текста, о силе и важности голгофской жертвы Иисуса Христа. И когда он говорит об этом, он параллельно затрагивает вопрос человеческой смерти. Это помогает нам увидеть не только Голгофскую жертву и ее важность, но и увидеть в свете Голгофской жертвы то, каким образом мы должны относиться к нашей собственной смерти или к смерти людей вообще. Давайте немножечко раньше возьмем этот текст для того, чтобы мы могли увидеть его контекстуальное развитие. Говоря об искуплении и о смерти одновременно, автор этого послания говорит следующее в 11 стихе, посмотрите. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинией, нерукотворенную, то есть не такого устроения, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Искупление, которое было совершено Иисусом Христом на Голгофе, но подобно тому, какое совершали священники регулярно, они приносили жертвы для того, чтобы искупить или показать искупление того или иного греха, который делали люди. Так вот, искупление, совершенное Христом, оно настоящее. Все те жертвы, которые были принесены, они только лишь показывали на то, что будет по-настоящему, когда Иисус Христос придет. Но посмотрите, что здесь происходит. Когда первосвященник совершал жертву, он потом с кровью жертвы, совершенной вот здесь во дворе храма, он с кровью жертвы входил во святое святых для того, чтобы предстать перед Богом и сказать: вот свидетельство искупления людей, которые там стоят. И посланник евреям объясняет нам, что то же самое произошло с Иисусом Христом. Иисус Христос принес жертву, Он совершил искупительную жертву здесь, на земле, на Голгофском кресте. И Он, посмотрите, Он предстал не с кровью тельцов и козлов, но со Своей кровью, и Он предстал в более совершенной скинии. То есть Он предстал пред лицо Божие. Вот почему Он был вознесен, для того, чтобы там, на небесах, предстоять перед лицом Божиим с кровью Своею, которая была принесена за наши грехи и которой мы были искуплены. 24 стих повторяет это, подчеркивает, говорит: «Ибо Христос вошел не в рукотворенные святилища по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Это очень важный фактор, который нужно понимать каждому христианину. Посмотрите, Иисус Христос пошел впереди нас. Иисус Христос принес на Голгофе жертву. Он взял на себя наш грех. Он искупил наш грех. Он заплатил за него цену. Он умер. Он воскрес и пошел на небеса для того, чтобы приготовить нам место или приготовить нам путь. То есть теперь, когда верующий человек умирает, он приходит на небеса, и он встречается там с реальностью Иисуса Христа, который принес туда свою кровь, которой искуплены все верующие в Него. Вот почему в конце главы автор этого послания обращается к этой очень важной теме, которая касается каждого из нас. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Эти два стиха чрезвычайно богатые, очень заряженные истиной, и они помогают каждому из нас сформировать или сформулировать для себя самого ясную философию отношения к смерти. Глядя на этот текст, мы видим здесь несколько очень важных аспектов. Во-первых, неизбежность смерти, во-вторых, последствия смерти, в-третьих, победу над смертью. И потом мы сделаем вывод из всего этого. Мы посмотрим на то, как правильно относиться к этому. Давайте посмотрим сначала на неизбежность смерти. Неизбежность смерти очевидна для всех. И несмотря на то, что люди стараются не думать о смерти, они отодвигают смерть все дальше и дальше в своем уме, некоторые умные люди, они о ней все-таки говорят иногда, и говорят о ней очень серьезно. В результате появляются такие острые высказывания, яркие высказывания, которые становятся пословицами в народе. Например, Лев Толстой когда-то сказал: «Все в мире призрачно, и только смерть реальна». Это умные люди, которые думают и смотрят, и они оценивают, что реальность смерти превышает по своей силе всю остальную реальность. Ну, не только русские об этом говорят. Можно сказать, русские не все такие меланхоличные или в миноре все поют и видят всю жизнь в миноре. Вот, американцы тоже не отстали. У них, правда, есть еще один твист такой небольшой. Бенджамин Франклин когда-то говорил: «Неизбежно только смерть и налоги». Это уже явный американизм здесь. Но факт остается фактом, что люди ясно понимают, что смерть действительно относится к категории того, которую, чего невозможно избежать. Правда, как мы уже отмечали, это мало влияет на подходы людей к смерти. Люди продолжают пытаться не думать о ней, и они делают все так, живя так, как будто смерти не существует. Когда мы говорим о том, что смерть неизбежно, для этого есть определенные причины, и мы поговорим о них сейчас, о причинах смерти. Вот я сейчас вам сказал о смерти человека, который вот был буквально в прошлое воскресенье здесь, в пятницу был еще на группе домашней, вот, и многие знают его. И у людей возникает вопрос: а от чего умер? Причина смерти. Вспомните, когда вам говорили о смерти кого-либо, чаще всего у вас возникает вопрос: а в чем же причина смерти? Это очень интересно. Дело в том, что есть одна причина смерти, которая является источником всех остальных причин. Посмотрите, как здесь написано: «И как человеком положено однажды умереть». Люди спрашивают, причина смерти очень проста, положена. Другой вопрос, какой инструмент был использован в том, чтобы это положено осуществилось? У кого-то heart attack, приступ сердечный, у кого-то рак, у кого-то инсульт, у кого-то авария, у кого-то еще какие-то. Это только инструменты. Друзья, когда мы говорим о смерти, нам нужно знать, что смерть положена. Опять-таки, это то, что абсолютно выходит за рамки человеческой философии отношения к смерти. Кем положено? Безусловно, все управляется Богом. Поэтому Бог, наблюдающий за всем миром, Он в своем плане допустил существование этого ужасного инструмента. Мы точно знаем, откуда он пришел или откуда этот инструмент появился, но 89-й псалом Моисея, это псалом Моисея, один псалом, который написал Моисей, говорит следующее, посмотрите: «Прежде, нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века до века ты Бог». 4 стих: «Ты возвращаешь человека в тление». И говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие». Бог возвращает человека в тление. На это есть причины. Причина, почему Бог возвращает человека в тление, заключается в грехе человеческом. Бог однажды сказал людям, первым людям, Адаму и Еве, которые жили в Едемском саду, Он дал им очень ясную заповедь. Суть этой заповеди в следующем. Бытие 2.17. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бог сказал, что это осуществится. Если Бог сказал, это осуществляется. Человек, вкусив от этого плода, восстал против Бога, и в результате смерть стала неизбежной. Кстати, здесь сказано «смертью умрешь» – это комбинация двух однокорневых слов, у которых несколько отличающаяся форма, то есть глагольная форма – это два глагола, которые используются в еврейском языке с тем, чтобы подчеркнуть, что у тебя нет шансов избежать смерти. То есть, когда Бог объявлял Адаму и Еве об этой реальности, Он подчеркивал специально, что это обязательно случится. Вот почему сегодня Моисей говорит, или Моисея слова мы читаем, «Ты возвращаешь человека в тление». Почему он возвращает? Потому что он не может не возвратить человека, грешен. Что это значит? После того, когда человек согрешил, Бог провозглашал целую серию наказаний, или Он объяснял, каким образом жизнь человеческая будет теперь развиваться. В 3 главе книги Бытие, 19 стих написано: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взял, ибо прах ты и в прах возвратишься». Это реальность жизни после грехопадения. Грех или восстание человека против Бога нанесло невосстановимые изменения в сущность человеческого бытия. Их невозможно восстановить. Где-то глубоко на уровне нашего ДНК заложен ген смерти. Как я уже сказал, это произошло в результате катастрофы грехопадения. Это было положено Богом. То есть Бог определил, все, кто восстал против Бога, внутри себя, в своем теле, будут иметь тенденцию к умиранию. Положено однажды умереть. Вот почему апостол Павел подчеркивает, что это касается не только Адама, но и всех его потомков. 1 Коринфянам 15:22. «В Адаме все умирают». То есть все, кто произошел от Адама, все обязательно умрут. Все умирают. Причина этого, как я уже сказал, лежит глубоко в нашем организме. Она лежит глубоко в тех последствиях, которые испытывает человеческое тело или человек в последствиях грехопадения. В другом месте апостол Павел еще конкретнее представляет это Римлянам 6:23, ибо возмездие за грех – смерть, то есть плата. Плата за грех – смерть. Это означает, что все живущие на земле подвержены смерти, все потомки Адама поражены грехом, это значит, что все те, кто произошел от Адама, являются грешниками, хотя не все люди являются грешниками в последней степени. У кого-то грех развился до сильно больших форм выражения, у кого-то в маленькой форме выражается грех, но он у всех есть, он у всех существует, и поэтому он всех ведет к неизбежной смерти. Но есть второй вопрос. Неизбежность смерти, понятно, причина понятна, грех. Вот. Есть второй вопрос, почему одни умирают раньше, а другие позже? Все-то понимают, что они умрут, но человек пытается выторговать хотя бы немножко времени сегодня здесь на земле, вот, и для себя. И он представляет так, что это возможно, это должно случиться, но когда-то дальше, когда-то позже, где-то там, где трудно представить себе эту реальность. Итак, время смерти. Этот текст говорит нам и о времени смерти немножко. Слушайте. И как человеком положено однажды умереть? То есть, оказывается, Бог не только определил, что все люди умирают, Он определил точку смерти. Положено однажды умереть. Это говорит об определенном времени, о конкретной точке, которая определена в Божьем плане. Хотите вы этого или не хотите? Люди возмущаются, они кричат: «Безвременно ушедший!» Или же, когда сами умирают, или сами видят, что их кончина близится, они недовольны на Бога, на всю жизнь, на все то, что происходит. Но это не помогает, как известно. Нам нужно всем понять и принять эту реальность. У каждого из нас есть точно определенный Богом день смерти. Он уже есть. Для Виктора Поли он был написан много-много тысяч лет до того, как он появился на земле. Так написано, посмотрите, 138-й Псалом, 16 стих. «Зародыш мой видели очи твои, в книге твоей записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Поэтому нам можно жить спокойно. Все однажды умрем. И причем мы не проживем ни дня больше, ни дня меньше. Об этом нет необходимости беспокоиться. У Бога есть книга. В этой книге записано, сколько дней вы проживете на земле. Опять-таки, вы не хотите думать об этой книге, о том, что эта книга есть, но она есть, и дни считаются. Люди думают, что если они не будут думать об экзамене, его не придется сдавать, а он же придет однажды. То есть это реальность, которую Библия очень ясно объясняет. Бог хочет, чтобы мы понимали, что такое смерть. Он хочет, чтобы мы могли правильно относиться к этому явлению. Каждый христианин не должен уподобляться людям в мире, которые просто внутри себя абстрагируются от этой темы. Каждый христианин должен научиться смотреть на эти вещи здраво, сбалансированно, так, как нам говорит Священное Писание. Если мы формируем философию отношения к смерти, нам нужно признать вот эти две составляющие. Первое. Смерть неизбежна, она является причиной греха. Кстати, это одно из ясных доказательств присутствия первородного греха в каждом человеке. Нет ни одного человека, который бы не болел и не умирал. Это абсолютное доказательство, практическое доказательство великой богословской истины. Это факт первый, то есть положено умереть, Бог это определил. Второе, положено умереть в определенное время. У Бога есть это время, которое нам нужно принять и с которым нам нужно согласиться. Второе. Действие смерти. Найдя решение первого вопроса, в соответствии с которым каждому из нас необходимо будет пережить смерть, мы приходим ко второму, наиболее важному. Что такое смерть? Что она делает с человеком? Что произойдет с нами, когда нам придется умереть? И так далее. Как я уже сказал, большинство людей, они хотят верить, что после смерти ничего не будет. Во всяком случае, те люди, которые заканчивают жизнь самоубийством, они именно поэтому и заканчивают свою жизнь, потому что они думают, что там ничего нет. Но Священное Писание объясняет нам, что там что-то есть. И не просто, что там что-то есть, оно объясняет, что же там есть. Представьте себе такой канал, такой какую-то трубу. Вот человек... Обязательно каждый человек, живущий на земле, все люди обязательно сходятся в эту трубу. Вот один его конец здесь в жизни, такой пылесос. Он здесь в жизни людской. А второй конец выходит, и он приходит прямо перед Божьим престолом. Так написано, смотрите. И как человеком положено однажды умереть, а потом что? Суд. Это реальная смерть. Смерть – это инструмент, который переводит нас из одного состояния в другое состояние. И Библия ясно объясняет, откуда он берет человека и куда он его доставляет. Некоторые люди думают, что смерть доставит их в нирвану, то есть где человек растворится во Вселенной. Но Библия ясно говорит, что нет. Библия ясно говорит, куда этот поезд идет. Помните эту историю, я рассказывал вам, как я перепутал поезда? Сел в поезд, посмотрел все правильно. Поезд Москва-Новороссийск, в Ростове это было. Я зашел в поезд, сел в него, ехал в Новороссийск. Зашел в купе. Вот, и человек передо мной сидит и говорит, к утру в Харькове будем. Подожди, а Харьков в другой стороне, это ж совсем не туда надо ехать. Я спрашиваю, где вы будете к утру? Он говорит, мы в Харькове. Оказывается, одновременно, в одно время два поезда, один Москва-Новороссийск, другой Новороссийск-Москва, стоят один на одном пути, другой на другом пути. Я перепутал путь, я зашел хорошо, у меня было время, я свои манатки собрал и быстренько перебежал на другой поезд, успел все-таки уехать в Новороссийск. Так вот, многие люди, они попадают в этот поезд, и они думают, что он приведет их в нирвану, а он прям-таки перед Божьим престолом доставит. Так написано. Однажды положено человеку умереть, а потом суд. В этом реальность Библии, в этом причина, почему Бог оставил нам Писание, чтобы каждый человек знал, что вот этот поезд, этот канал, в который входит каждый человек, его второй конец выходит непосредственно перед престолом Божьего суда. Вот почему это очень важно. Писание говорит об этом очень много. Люди не хотят говорить о суде. Точно так же, как не хотят говорить о смерти. Это непопулярно в современном гуманистическом обществе, человекоцентричном обществе. Это непопулярно. Но Писание много говорит об этом. Посмотрите, апостол Павел проповедует среди ученейших мужей в Афинах. Это высочайшая элита тогдашнего высокообразованного мира. Слушайте, как он заканчивает свою проповедь. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться». Дальше говорит, почему? «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». На самом высоком уровне апостол проповедует, и он не стыдится, что его засмеют люди. Его, правда, так и засмеяли. Помните, некоторые люди засмеялись и сказали, послушаем тебя в другое время. Но это факт, что каждый человек, умерев, он непосредственно предстанет перед судьей. Ему нужно будет встретиться с реальностью судей. Еще в Ветхом Завете Бог говорил о том, что когда люди умирают, то потом происходит сортировка там на этой точке суда. И потом после этой сортировки одни люди воскреснут, написано, к жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Еще Даниил пишет об этом, 12 глава, 2 и 3 стихи. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». То есть ясно написано о том, что не только будет суд, а этот суд определяет вечное положение для человека, который на него попадает. Опять-таки представим себе вот эту картину. Все человечество сходится в один канал. Каждый человек в порядке своей очереди входит туда, умирая, и оттуда выходит перед судьей. И дальше перед судьей, после судьи определяется вечная участь одних людей на вечную жизнь, других на вечное поругание и посрамление. Вечная судьба каждого человека определяется до того, как он попал в этот канал. Она определяется по эту сторону. Вот почему Иисус Христос предупреждал очень много и конкретно об этом. Одно из таких предупреждений я хочу прочитать вам. Иоанна 5:28. «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресении жизни, а делавшие зло в воскресении осуждения». Заметьте, что определением места является что-то, что происходило здесь. Еще раз посмотрите. «И изыдут творившие добро» – это то, что по эту сторону этого канала смерти. Воскресение жизни – это то, что по ту сторону канала смерти. То есть то, что по эту сторону, определяет то, что будет по ту сторону. И дальше, отделавшие зло в воскресении осуждения. То есть Священное Писание очень ясно объясняет, что то, что будет там, зависит от того, что было здесь. Опять-таки, это реальность Священного Писания, которая представлена здесь. Вот почему Иисус предупреждал, что когда Бог пошлет Духа Святого здесь, сюда на землю, то Дух Святой будет выполнять, одна из его задач, которой он будет заниматься, заключается в том, что он будет обличать людей и напоминать им о реальности суда. 16 глава Евангелия от Иоанна, 8 стих написано, «И он, придя, обличит мир о грехе, покажет им на праведность, и мы сейчас об этом поговорим, и дальше скажет о неизбежности суда». Грех и праведность – то, что происходит здесь. Суд – это то, что будет там. Это одна из главных истин, которую должен знать каждый человек, когда мы думаем о смерти. Это, конечно, вызывает множество вопросов. Дело в том, что человек по своей природе не способен не делать грех. Он не способен не делать зло. И поэтому, если мы посмотрим на самих себя, то мы сможем прийти к этому выводу, что все мы действительно грешные люди, и все мы погрязли во многих проблемах. Посмотрите, Иоанна 3:19, Иисус говорит о всех людях, говорит следующее. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые». Апостол Павел говорит об этом же с другой стороны, Римлянам 3:10. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. А Христос говорит, место там будет определяться, делал ты добро или делал зло. И вот здесь мы приходим к необходимости спасительной жертвы Иисуса Христа. Вот почему мы вспоминаем сегодня Голгофскую смерть. Вот почему сегодня мы преломляем хлеб и сегодня принимаем вино. Мы посмотрим на то, как Иисус победил смерть. И об этом написано в этом же стихе, который мы изучаем сегодня. Посмотрите, 27 стих, еще раз 9 главы послания к евреям. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суть, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Иисус Христос пришел на землю, чтобы взять на себя грехи людей и умереть вместо них, умереть вместо нас, чтобы дать нам свою праведность». То есть, когда мы предстанем перед Божьим судьей, мы представим перед Ним, все люди предстанут, могут предстать перед Ним, только с одним, только одно, один элемент, который может направить его в воскресение жизни. Это стопроцентная праведность Иисуса Христа. Римлянам 3 глава, 23 стих написано, «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру». То есть речь идет вот о чем. Вот здесь на земле, до того, пока мы вошли в этот канал смерти, вот здесь на земле Бог поставил специальный инструмент. Он поставил специальную жертву, специальное глобальное событие Вселенной, продуманное им, которое зовется искуплением, ради которого Божий Сын пришел на эту грешную землю, взял на себя грех человека. И теперь каждый человек способен получить праведность Иисуса Христа, тогда, когда он доверит свою жизнь ему. И вот тогда, отправляясь в это путешествие по этому каналу, он точно знает, что когда он предстанет пред Божьим судьей, он предстанет с праведностью Иисуса Христа. Он уповает не на свою праведность. Он верит в абсолютную прочность Христовой праведности. И он живет этой Христовой праведностью. Римлянам 5:1 написано, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Вот почему нужно быть верующим в Иисуса Христа, друзья. Вот почему верующие не боятся смерти. Они знают, что смерть положена. Они знают, что Бог определил дату, когда нужно умереть. И они точно знают, что встретившись вот там, на том конце смерти, встретившись с судьей, они точно знают, у них есть прочное основание, которое дает им оправдание там перед судьей. Вот эти простые библейские истины, ну как они важны, как они глубоки, как они необходимы для каждого из нас. Каждый из нас должен знать их. Каждый из нас должен жить ими. Каждый из нас должен способен говорить о них людям, которые вокруг нас. Вот почему для верующего человека смерть – это не ужас, а важное событие, приближающее его к любимому им Иисусу Христу, Господу его. Апостол Павел писал об этом так. Филиппийцам 1:21. «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». Вот почему христиане могут иметь взвешенную, глубокую и ясную философию по отношению к смерти. Это то, что нам нужно иметь абсолютно каждому из нас. Иисус Христос говорил об этом когда-то так. Иоанна 5:24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит он, но перешел от смерти в жизнь». Мне приходится достаточно часто летать, и когда мы возвращаемся откуда-то из другой страны, то приходишь всегда на паспортный контроль, и там обычно часто большая очередь. Но сейчас во многих аэропортах сделали специальный такой коридор, где люди, которые уже проверенные, им разрешают проходить быстро, он просто паспорт свой провел, сканером сканировал, и сразу дверь открылась и пошла. Так вот, представьте себе, на выходе из этого канала смерти толпится очередь, и здесь выходят те, у кого есть пропуск. Фью, байпас сразу. И на суд не приходят. Это то, что Иисус сказал. Это то, что происходит с каждым верующим человеком. Истинно, истинно говорю вам, Он повторяет и убеждает нас еще раз. Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, он перешел от смерти в жизнь, он мимо него проходит там, когда он только вот там встречается с вечностью по ту сторону смерти. Вера в Иисуса Христа избавляет христианина от вечной смерти, причем избавляет надежно, избавляет точно. Вот почему апостол Павел, когда он говорит о спасении, у него есть глава, которую он начинает с повторения Евангелия. Это 15 глава 1 Коринфянам. Он говорит, напоминаю вам, братья Евангелия. И заканчивает он эту главу, посмотрите, как интересно. 54-55 стихи 15 главы 1 Коринфянам. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? То есть смерть, касаясь христианина, она ведет его к жизни. Смерть действительно источник свободы. Когда человек будет находиться в состоянии, когда он не ограничен вот этими ограничениями, limitations физического тела, физического организма. Когда он будет способен видеть Иисуса Христа лицом к лицу, и когда он будет способен наслаждаться этим общением постоянно. Но здесь остается вопрос – а как же насчет того, что написано? Делающие пойдут в одно место добро, делающие зло пойдут в другое место. Это место ничуть не противоречит. Посмотрите еще раз на этот текст Иоанна 5:28. «И изудут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Оно ничуть не противоречит оправданию по вере и искуплению по благодати. Дело в том, что признаком наличия веры спасающей всегда являются Божьи дела. Всегда является то, что Иисус Христос делает в нас и через нас. 1 Иоанна 3:10 написано, «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога». Он только что говорил о возрождении здесь. Дальше он говорит, вот признак возрожденного и невозрожденного человека. Равный, не любящий брата своего. Вот почему, друзья мои, чрезвычайно важно иметь обоснованную уверенность в том, что вы действительно спасенный человек. Вот почему написано первое послание Иоанна. Оно написано для того, чтобы представить нам тесты, проверочные вопросы, задавая себе которые, мы можем определить, есть ли у нас обоснованная вера, есть ли у нас действительно уверенность, которая точная, не ложная уверенность. Это очень важно, потому что Писание нас предупреждает несколько раз. Помните, Иисус Христос говорил, многие придут пред именем Моим и скажут, Господи, Господи, мы именем Твоим делали одно, делали другое, делали третье. Они все здесь в очереди стоят. Они не попали в эту прямую дорогу. И они придут на суд, и они будут говорить, мы именем Твоим делали. Помните, что Он скажет им? Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда вас не знал. Вот почему Писание напоминает нам, испытывайте себя, самих себя исследуйте, верили вы. Вот почему, друзья, мы неоднократно проповедуем, много говорим о том, что это чрезвычайно важный вопрос для каждого христианина, который каждый из нас должен знать. Мы поговорили уже об основных аспектах, которые нужно нам знать для того, чтобы иметь ясную философию отношения к смерти. Давайте обобщим это. Правильный подход к смерти. Несколько конкретных советов, которые исходят из того, о чем мы говорили. Первое. Что нам нужно делать? Каждый христианин, для того, чтобы он по-настоящему свободно жил. Первое, что нам нужно сделать? Нам нужно признать реальность смерти. Ибо человеком положено умереть. Это первое. Второе, что нам нужно сделать. Нам нужно признать, что смерть – это переход, приводящий человек пред лицо Божие. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. А второе, это второй очень важный принцип. То есть первое, что нам нужно признать реальность смерти. Смерть реальна, не нужно избегать того, чтобы думать о ней. Это факт, с которым каждому придется встретиться. Второе. Смерть – это инструмент, который приводит нас к встрече с Богом, когда мы предстанем перед Ним лицом к лицу. Третье. Признайте, что время вашей смерти точно определено Богом. Ибо человеком положено однажды умереть, мы читали. Время вашей смерти, как и моей, как и каждого человека, точно определено Богом. Конечно, речь не идет о том, что вы сейчас должны безответственно относиться к своему здоровью, к своей жизни и так далее. Мы чуть позже коснемся этого вопроса. Это достаточно важный вопрос. Но мы точно знаем, что Бог учитывает все факторы. Кто чем будет дышать, кто что будет есть, у кого сколько ума будет есть одно или другое, кто будет сколько нервничать. Все это давно взвешено в Божьих расчетах, и уже есть точная дата и время, и тип, каким инструментом в эту трубу будет человек помещен. Есть разные средства, разные инструменты. Четвертое, самое важное. Примиритесь с Богом, приняв искупительную жертву Иисуса Христа. Это самое важное, что должен сделать здесь на земле каждый человек. Это означает, что это нужно сделать сейчас, не завтра. Слушайте, что здесь написано. Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения от греха. Он явится для ожидающих Его во спасение. Нам нужно здесь стать ожидающими Его. Это четвертое. Пятое. Благодарите Бога за то, что вы во Христе имеете победу над смертью, и не бойтесь ее. Вот эта точка, которой должна человека, христианина, привести библейской философии отношения к смерти. В этом сила настоящего христианина. В этом смысл нашей христианской зрелости, нашей христианской жизни. 1 Коринфянам 15, 22 написано, «Как в Адаме все умирают», мы вторую часть не прочитали сегодня. Так во Христе все оживут. Если вы во Христе, вы имеете вечную жизнь с Ним. Кстати, эта благодарность является центральным элементом вечери Господней. Каждый раз, когда мы преломляем хлеб, каждый раз, когда мы берем чашу с вином, друзья, мы исповедуем, мы говорим: «Господи, благодарю Тебя за жертву на Голгофе. Благодарю Тебя за то, что она является инструментом, который дает нам мне вечность, вечную жизнь». И самое последнее. После того, когда мы уходим от стола Господня, есть еще один очень важный фактор, который нужно помнить. Живите ценностями неба. Если у вас будет правильная философия смерти, у вас будет правильная философия жизни. Именно поэтому Бог и оставил нам учение о смерти в Священном Писании. Потому что оно ставит нас перед реальностью смысла жизни, как мы живем эту жизнь. Матфея 6:19 Иисус говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают, не крадут». Что это значит, друзья? Вы знаете, здесь на земле единственное, есть два только сокровища, которые мы здесь можем созидать, которые будут на небесах. Эти два сокровища – это спасение душ и созидание церкви. То есть нам нужно думать, как мы с вами можем жить для того, чтобы наша жизнь здесь на земле имела своим смыслом спасение нашей собственной души, первое, и созидание нашей собственной души. Во-вторых, спасение душ людей, которые вокруг нас, и созидание их в церковь, в тело Христово. Вот что значит правильная философия смерти, дающая правильную философию жизни. Это дает нам свободу, это дает нам настоящую жизнь. Апостол Павел писал Филиппийцам 3 глава 20 стих: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Вот это основание жизни каждого христианина. С этими словами я хотел бы помолиться вместе с вами сейчас. Давайте мы встанем и приготовим наши сердца к тому, чтобы совершать вечерю Господню. Давайте посмотрим глубину нашего сердца. И давайте попробуем сделать вывод, ожидаем ли мы Спасителя, за которыми, Спасителя, который придет на эту землю за теми, кто ожидает Его. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам сегодня это прочное упование. Ты даешь ясный фундамент жизни. Ты даешь возможность сейчас нам сфокусировать наш взгляд на Тебе. И Ты помогаешь нам увидеть реальность жизни, реальность смерти Твоими глазами, глазами Священного Писания. Я благодарю Тебя за то, что Ты дал верующим людям силу и свободу правильно подходить к жизни и правильно подходить к смерти. Я прошу Тебя, помоги, чтобы каждый из нас сейчас, глядя на хлеб и вино, вспоминая о жертве на Голгофе, чтобы каждый из нас сегодня мог исповедовать эту жертву, чтобы каждый из нас сегодня мог исповедовать праведность Твою, чтобы каждый из нас мог благодарить Тебя за эту свободу и оправдание, которое Ты дал нам. И особенно прошу Тебя, Господи, за тех, кто еще не имеет этой уверенности, кто не получил праведность Твою сегодня по вере. Я прошу Тебя, Господи, коснись таковых людей особенно и помоги, чтобы они были приобретены для Тебя и для Царствия Твоего. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.